Сегодня у нас с вами тоже тема такая, имеющая большое апологетическое значение, тема о священстве. Почему оно имеет такое? По очень простой причине. Атеистическая критика и говорила, и говорит, и будет говорить, что и христианское священство есть то же самое, что всю историю существовавшее жречество. Жречество. Христианство просто переняло, да и все, изменило только форму, и больше ничего. Вот это надо разобрать, действительно ли так или нет. Правда, можем найти немало высказываний у святых отцов и авторитетных учений, что священник может превратиться в жреца. Может. Каким образом? Когда он исполняет священнослужение как внешнюю форму, как ритуал, сам фактически своей душой, своим умом, своим сердцем не участвует в том, что он совершает. Очень легко это превратиться. И приводит немало случаев какого-то совершенно безучастного. Даже молитва Ефрема Сирина, центральная молитва великого. И то, Господи, и Владыка Жаватаму и Духа Радостью, ныне или в начале прежде. Чувствуете, никакой души, как автомат, говорит. Знаете, как попугая научили, ни малейшей души даже нет. Речь идет не о том, что говорит, Господи. Да, конечно, не об этом идет, не об актерстве, а говорит о чем? Что произносить разумно, со смыслом, а не просто как автомат. И чувствуется сразу, бедняжка, как жалко. Чиновник. И больше ничего. Ну, жрец. И все. Но в форме священника. Так вот, атеистическая критика, она, видите, не совсем беспочвенна, когда говорит, что христианское священство, да, оно фактически ничем не отличается от тех служений, если хотите, в язычестве, которые всегда имело место. Как христианство рассматривает священство? Только как совершение именно вот этого, так сказать, ритуала, как совершение определенных священных действий, в этом видит суть священства. Или в чем-то совершенно другом. Об этом мы можем узнать из огромного количества свидетельств святых отцов, которые прямо пишут о том, что это такое, и кто только может быть священником, и что оно дает человеку, а что может отнять у человека. Есть такие, вот видите, сбегают люди уже все, вот, не выносят священство. Да. Да. Так более того, даже что пишут святые отцы, даже они, так сказать, предупреждают, если хотите, строго предупреждают даже, говоря о том, мало священников спасающихся. По какой причине? Причин много. Даже об этом предупреждают. Причин много. Об этих причинах уже пишет апостол Павел. Об этих причинах говорят святые отцы. Но что такое рукоположение священное и что происходит, в чем его, если хотите, суть? Ну, по догматическому богословию все прекрасно помните, что все таинства, будучи дарами Духа Божьего, возникли только после Пятидесятницы. То есть после сошествия Святого Духа. Так учит христианство. Видите, мы говорим, только вот когда оно появилось. Не ранее этого. Ну, приведу вам некоторые тексты, которые, может быть, будут интересными. Святитель Иоанн Златоуст пишет, что же скажешь, неужели Бог рукополагает всех? Даже и недостойных слышите, как часто это у нас это бывает, какой это священник. Неужели всех, даже недостойных? Правда вопрос? Ой, хорош. И отвечает, всех Бог не рукополагает, но через всех сам Он действует, хотя бы они были и недостойными для спасения народа. Действует чем? Совершением тех священно-таинств, которыми спасается человек, но которых сам он недостоин, оказывается. Через всех сам он действует. Что это означает? Это означает, что Бог говорит через всех священников, что его руками совершаются таинства церкви. Однако он, получая это право совершать таинство, сам может оказаться недостойным этих таинств. Как он пишет, «Ибо многие обличены саном, да не все имеют благодать». Вы слышите? Это вообще поразительные слова. «Многие обличены саном, да не все имеют благодать». Это один из тех вопросов, который требует объяснения, конечно же. Как это такое? Человек рукоположен, он именно священник, он именно служит, он совершает и преподает таинство. И как же понять? Но не имеет благодати. Нельзя смешивать две стороны, которые присутствуют в священнослужении. Две стороны. Не понимая различия между которыми, многие впадают в самые неприятные ошибки. Одно дело – он получает право совершать священное действие, право от кого? От церкви. И он их совершает, будучи даже сам совершенно недостойным этого. И совсем другое – та степень активности его духовной жизни, благодаря которой – он только может приобретать благодать. Кстати, эту благодать может приобрести любой человек. Ибо правильная духовная жизнь приобщает любого человека к благодати Божией. Но совершать священное действие и таинство никто не имеет, кроме рукоположенного священника. Вот две стороны. Опять видите, всюду, если хотите, как во всех таинствах, так и здесь рассматривается опять принцип какой? Богочеловечности. Богочеловечности. Может быть священником и быть без Бога. Страшное дело. И он будет священно действовать. Иоанн Златоуст пишет, ты заботишься только о своих делах, и если их устроишь хорошо, не будешь отвечать за других людей. А священник хотя бы и хорошо устроил свою собственную жизнь, но если не будет с должным усердием заботиться о жизни твоей и всех других, веренных его попечению, то вместе с порочными пойдет в гиенну. И часто истинный по своим делам он погибает за ваши беззакония, если не исполняет надлежащим образом всего, что до него касается. Почему пишет об этом? Что часто священник сводит всю свою деятельность к чему? К совершению богослужения. Он совершил божественную литургию. Какое событие? Ай-яй-яй. Оказывается, мало. То есть это тебе право дано. А чему ты научил людей? Кого ты избавил от ошибок? Кому ты помог избавиться от страстей? Кого ты наставил на путь истинный? Вот что, оказывается, прежде всего спросится священника. Не соблазнил ли ты кого своим поведением? Вы знаете, у преподобного Сергия есть такие, я бы сказал, ну просто страшные слова. Он говорит, желание очень часто, желание сана есть начало и корень властолюбия. Принимает сан и начинается. И чем выше сан, тем больше. Как опасность, это страшная опасность. Об этом, о ней предупреждает уже апостол. Апостол Петр предупреждает, как серьезно об этом. Это опасность, действительно, это искушение. Искушение, которое и всех мучает. Мы все склонны к властолюбию. Все. Эта страсть лежит во всех. Но у священника она может приобрести тяжелейший характер. Ну, еще зачитаю просто замечательные слова у Иоанна Златоуста. Ну, кстати, вы же, наверное, проходили это шесть слов о священстве его. Это просто изумительные, конечно, слова. Не прочитав которые, по-моему, просто нельзя становиться даже священником. Обязательно надо это знать. Какие, причем он не о заоблачных вещах пишет, а о конкретных, практических. Он вовсе не говорит о том, что все мы должны стать преподобными уже и святыми сразу. Нет, это путь борьбы, конечно же, борьбы, но он твердо указывает вектор, направление, вот каким должно быть, и никаким другим. Да. Исидор Пелосиот, святой, писал, «Священство прилично только некоторым, и немногим, именно же держащимся той мысли, что оно есть отеческая попечительность, а не самоуправное самозаконие». Опять о том же пишет. Не самоуправное самозаконие, а отеческая попечительность. Поэтому в правилах церковных пресвитером мог становиться человек только не менее 30-летнего возраста. Вот в силу уже таких исторических изменений, особенно той ситуации, которая у нас была в советское время, уже рукополагали, конечно, уже совсем рано, и сейчас еще продолжается. Но вообще-то все понимают, конечно, что человек должен возмужать еще. Должен просто чисто возрастно он должен несколько прийти. Почему епископам было только не менее 40 лет? Причина совершенно очевидна этого. Но вот я говорю, в силу вот таких внешних, как говорят, объективных обстоятельств, у нас пошли на вот такое снижение возраста. Семён Новый Богослов. Ну, не буду так зачитывать, потому что это слишком сильное высказывание. И хотя оно имеет очень большое значение. Он пишет о том, что отпускать грехи может совсем не каждый священник. Прямо говорит об этом. И даже не каждый епископ, а только тот, кто удостоился получения особого дара благодати, рассудительности, разумения и научения. Об этом он пишет так очень, очень сильно. Я даже не хочу зачитывать, а то, может быть, знаете ли, как бы не было таких кривотолков. А вот что он пишет уже другое. И это, по-моему, имеет уже существенное такое значение. Это Симеон Новый Богослов. «Ибо я говорю и свидетельствую всем, кто прежде не оставит мира и от души не возненавидит всего мирского и искренно не возлюбит единого Христа и ради Него не погубит душу свою, не заботясь ни о чем для человеческой жизни, но как бы ежечасно умирая, не будет много о себе плакать и рыдать, и не будет иметь желания только к Нему одному и через многие скорби и труды не сподобится воспринять Божественного Духа, тот да не дерзнет принимать священство и предстоятельство над душами или стать начальником, ибо в суд и осуждение будет предприятие таковых дел. Это хуже убийства, хуже прелюбодеяния и блуда, и всех других грехов. Ибо все эти грехи ныне совершаются против людей, торгующие же нагло божественными таинствами и продающие благодать Духа, грешит, конечно, против самого Бога. Ох, когда же пишет! Вот Феофан Затворник, святитель, даже подобное пишет даже о монашестве. Он пишет так: «Пока не установитесь, ни монашества не принимайте, ни тем паче священства. Теперь же возьмитесь за суровые строгости, пока не выгоните из себя все похотное». Надо, конечно, помнить то, о чем уже неоднократно говорилось, что все таинства являются только вспомоществующими средствами, а не спасительными самими по себе. Можно принять любой сан, можно причащаться не знаю как постоянно и оказаться на дне адовом. Сами по себе таинства не спасают, они помощь. Вспомните, кто первый спасся. И тогда все станет понятным. Правый разбойник, много он знал, он что-нибудь хоть знал о христианстве, о каких-нибудь вероучительных истинах. Он много принимал таинства. На это просто не обращаем внимания. А здесь же корень всего, корень, если хотите, того, что мы именуем спасением. Все святые, великие святые, подвигами великими и усердием только приходили как к чему? К тому состоянию, которое мы видим у правого разбойника. «Боже, очисти меня грешного, яко не коли же, то есть поскольку я никогда не сотворил ничего благое пред тобою, Макарий Великий». Все подвиги вот к чему должны вести. Вот критерий истинности. А таинство можно, знаете, как принимать? Принимать как, ну, не хочу сравнивать. И остаться, кем я был, тем и остался. Вот, оказывается, какие вещи. Это надо помнить. Потому что на таинство часто смотрят, как на какую-то магию. Главное, надо это сделать. И забывает о том, что приобщается человек к Богу не самими по себе таинствами, а степенью способности восприятия этих таинств. Степенью способности. Душа черствая, ничего не принимает. Что с ним не делаете? Так и остается. Пном пень? Ах, нет. Пнем. Пень, да? Как правильно? Пень пнем. Ах, вот, извините, нас все перепутал с какой-то столицей. Так можно остаться, принимая все таинства. Ну, вот так, друзья мои, это несколько слов о священстве. Как видите, чем же оно отличается от жречества? Тем, что от священника требуется не просто умение священно действовать, не просто знание, как это все совершать, и уж тем более не властвовать над народом. А оказывается, для того, чтобы действительно быть священником, требуется иметь душу, как пишет Иоанн Златоуст, чище лучей солнечных. Вот к чему должен стремиться. Христианское священство все сопряжено с чем? С указанием на необходимость чистоты души. Вне этого он остается жрецом. Может быть, стоит сказать еще об одном моменте со священством. А что происходит, когда снимают сан? Надо же запомнить, что благодать священства дает не епископ, а Господь Бог. И отнимает благодать не епископ, а Господь Бог. А что же тогда происходит такое снятие сана? Происходит что? Вот епископ видит, что этот священник – это уже негоднейший человек. Он является соблазном для людей, а не священником. И издает указ, которым объявляется и снимается, отнимается право священно действовать. Не благодать епископ отнимает. Он ее не давал, он ее отнять не может. Отнимается право священно действовать. Вот указ у епископа уже лежит, а священник еще тот, еще совершает сегодня литургию. Он указа не получил, он право еще имеет. И литургия это действительно. И причащаются тело и крови Господня. И крестит он все, и совершает все таинства. Потому что, ну уже еще раз говорю, благодать таинств дает Господь, а не священнослужитель. Хотя священнослужитель может торговать, как пишет Иоанн Златоуст, таинствами. Итак, видите, оказывается, нужно различать вот эту божественную сторону и человеческую. Епископ только констатирует, что этот священник уже не имеет никакой благодати. И поэтому он не имеет права теперь, и права даже теперь не может иметь, совершать священное действие церковное. Вот так. Одно из очень насущных таинств является таинство покаяния. Это вопрос, кстати, очень непростой. Относительно его много рассуждений идет, и особенно в связи с тем, насколько оно необходимо и должно ли вообще иметь место при желании человека принять тело и кровь Господню. Что такое таинство? Таинство покаяния. Видите, есть же покаяние. И разве это недостаточно? А зачем еще таинство покаяния? Странное дело. И здесь тоже установлен этот чин, если хотите, или это священнодействие, как помощь. Как мы каемся, наверное, многие очень знают о себе. Это, так сказать, каются в кавычках, мы каемся. И в голову-то особенно не придет каяться. Ну, так, может быть, иногда что-то. А вот когда исповедаться, ой, да еще строгий батюшка, ух! Слышите, вот само вот это таинство покаяния уже как организует немножко человека, его совесть, заставляет его подумать, действительно покаяться в своей душе перед Богом и покаяться перед свидетелем, ибо священник только свидетель. Это в православии, правда, он свидетель. В католицизме нет, он не свидетель, он судья. Он определяет меру, необходимую меру наказания за совершенные грехи. И в зависимости от категории греха, от величины греха, это наказание увеличивается или уменьшается. Причем это доктринальное учение католицизма, вы не подумайте. Это доктрина. Он судья в данном случае, который определяет эту меру возмездия. В православии он не судья. Это врач. врач. Причем какой врач? Который должен действительно, если имеет таковую возможность, то дать человеку совет надлежащий, помочь ему избавиться от той или иной страсти советом, указанием литературы, указанием на примеры жизни, но помочь человеку. И даже то, что у нас именуется епитимьёй, это вовсе не наказание. Совсем нет. Это помощь человеку в осознании им того греха, который он совершил. В осознании. В каком осознании? Увидеть свое недостоинство. Представьте себе, человек убил и идет исповедуется: «Хочу причаститься, батюшка». Разве может священник допустить это? Конечно, скажет ему: «Обожди, ты что? Тебе надо прийти в себя после такого ужасного греха. Ты вот такой-то период жизни своей предлежащей посещай богослужение, читай Слово Божие, каждый день вот с поклонами молись о прощении тебе этого греха. И потом, через какое-то время, священник, ну, видит по человеку уже, можно допустить его к причащению. Кстати, правила древние все были очень строгими в отношении этого. Людей, которые совершали тяжкие грехи, когда еще, так сказать, ну, вся империя византийская была православной, там подчас отлучали на годы и даже десятки лет. Иногда только на смертном одре разрешали причастие. Даже так. Времена изменились. Сейчас, если вы кого-то отлучите на годы, то может он вообще уйти из церкви. Не по силам уже это. Сейчас народ, вы знаете чем? Это при нашей вот слабости, потрясающей слабости, мы все стали особенно горды. Гордость прям не дает нам сдвинуться с места. Поэтому сейчас вот эти канонические требования, уже они не могут в полной мере осуществляться. Но в какой-то мере обязательно. Это необходимо просто. То есть, вы видите, епитимья так называемая, когда священник говорит, что тебе нельзя, ни в коем случае нельзя, не советую тебе. Ты себе вред принесешь. Тебе надо вот столько-то, может, месяцев и прочее провести вот такую-то жизнь. Тогда только ты, осознав это все, придя в себя, покаявшись как следует, можешь действительно приступить к святым тайнам. Это, видите, это что такое? Это что, наказание разве? Но когда больной приходит к врачу, и врач говорит: вот вам знаете что? Вот вам такой-то период, диета, и не вздумайте нарушать ее, иначе вам будет плохо. Это что, наказание? Но никому никогда в голову не приходило такое. При чем это наказание? Это лечение. Точно тот же смысл имеет епитимья и в православии. В отличие, вам говорю, от западного. Но это одно обстоятельство, о котором хотелось поговорить. И еще одно обстоятельство. У святых отцов, да не только у святых, даже вообще у здравых духовников, просто у разумных, есть буквально требование ни в коем случае во время исповеди не рассказывать ни о каких деталях, о каких подробностях, да, всяких грехов, особенно плотских грехов. Потому что всякое воспоминание о них, оно уже дурно действует на человека и на самого священника. Ни в коем случае. Это общие требования. Знаете, как к нему теперь некоторые относятся? Генеральную исповедь. Я иду вот сюда на заседание однажды, у меня в храме встречает женщина, слезы текут. Вы можно вас? Я говорю, да некогда мне, ну, прямо хоть минутку. Я говорю, что? Я только что была на генеральной исповеди, и молодой иеромонах мне, женщине, которая уже за 50 лет, задавал такие постыдные вопросы. Я не могу, я просто оскорбленная, и она плачет. Это что такое происходит? Сам духовник не смог понять, это его, значит, помощники. Генеральную исповедь копаются в грязи. Копается молодой человек. Вот и какое извращение происходит. То, что запрещают категорически святые отцы, предупреждают об этом. Здесь начинается «он, пастырь, а ну-ка что, а там». Это просто возмутительные вещи. Одна мне особо прямо говорила, когда она поисповедовалась, одного архимандрита, и сказала, хорошо, что я не молодая была. Я бы вышла совершенно развращенная после такой исповеди. Я о таких грехах даже никогда не слыхала ничего. Слышите, что творится? Знаете, что это такое? Саентология. Слышите о такое, может быть? Саентологи чем занимаются? Да, копают до последнего. Так, а это дальше, а это. Вспоминайте. И, наконец, до конца, до пятилетнего возраста, до рождения. Вспоминайте. Вот таким образом, если вы все это вспомните, все, ваша душа, все. Вы снимете с себя груз, груз какой-то. Вы слышите, чем занимается? О покаянии речи нет. Назови. Не покайся, а назови. И происходит эта так называемая генеральная исповедь. Во что превращают великое таинство покаяния, которое столь необходимо каждому человеку. Есть грех. Скажи, и все. И священник никогда не потребует этого разумный, чтобы еще там говорить о всяких пакостях. И о многих вещах. А часто превращается, ну, не часто, нет, слава Богу, надеюсь, что это не часто, извращение этого таинства. И, кстати, одним из моментов, который вот сейчас я смотрю, очень распространяется, это бумаги пишут. Вот это вот бумаги «Свои грехи». Что можно сказать об этом? Ну, человек, который никогда в жизни, или, может, много десятков лет не исповедовался. И действительно, ему надо продумать свою жизнь. Надо продумать. И если хотите, даже самые серьезные вещи даже записать, чтобы все-таки, ну, сказать это, очистить душу. Так? Когда же люди постоянно ходят в церковь, постоянно исповедуются и начинают там переписывать этот исповедь общую и писать эти, во что это превращается. Покаяние, тут покаяние исчезает, а получается отчет о проделанных грехах. Просто отчет и больше ничего. Потому что когда у человека душа о чем болит, он не забудет этого. Он подойдет и скажет, на исповеди большего и не надо. Если мы начнем, если мы вдруг придет безумная мысль перечислить все свои грехи, тогда знаете что? Нет минуты, которую мы провели бы по-божески. Ни одной минуты. Мы непрерывно грешим. И тогда нам надо только что сидеть и непрерывно вот и писать. Не понимаем таких простых вещей. Вот, поэтому тот, кто действительно хочет раскаяться, и который, если постоянно, так сказать, как мы говорим, оцерковленный человек, ему нет необходимости в этом. Нет, он помнит и так. На сердце у него висит, на совести, и скажет. Потому что перед Богом сердце сокрушенное и смиренно, Бог не уничижит, а не просто обязательно языком названное какое-то слово или грех. Знаете, вы все время, вот стремление заменить суть душевную внешней формой. Покаяние – это довольно сложно. А запишу, да еще батюшке дам. Он пусть читает, а я пока на рынок схожу. Это был бы самый, конечно, хороший способ, но так пока еще не практикуется, правда. Да. А так почему? Целый талмуд написать, и все в порядке. И читай, батюшка, это твое дело. Ты обязан. Еще одно. Часто превращают исповедь в какой-то диалог. Обсуждение разных вопросов. Ой, какая беда. И в результате из покаяния мы получаем какую-то, я не знаю, какую-то беседу, разговор, обсуждение. Нельзя смешивать таинство покаяния с выяснением каких-то вопросов. Есть вопросы? Попросите. Вот, у меня есть вопросы. Во время же исповеди ты должен только одно – вот, очистить совесть свою. И все. Потому что как только я перехожу к каким-то вопросам – все, уже все, мое внимание отвлеклось. Уже речь идет не о покаянии, не о сердце сокрушенном, а о выяснении каких-то проблем и вопросов. И вот сейчас смотришь – стоят, и ту-ту-ту-ту-ту, и ту-ту-ту-ту, и ту-ту-ту. Это исповедь, да? Это покаяние? Никакого покаяния тут нет. Вот. Да, точно свою жизнь начинает рассказывать. А то вы, батюшка, не поймете. Вот сейчас я вам расскажу вам, да. Да, как один был очень случай интересный тут в Лавре. Это свидетель мне подходит, раньше к священнику. Вот, батюшка, я 7 лет была вот замужем. Он, ну, вы знаете, вы грехи говорите. Да, сейчас, вот я 7 лет как была вот замужем. Ну, я же вам сказал, ну, говорите. И она опять с того же. Бедный. Я думаю, Господи, вот уж кому венцы надо на голову, мученически. Это священникам. Это священник. Потому что подчас исповедовать – это, ой, какой крест. Да, очень тяжелый крест. Таинство покаяния, оно чем отличается от покаяния? Тем, что здесь человек обращается с покаянием к Богу, но перед лицом живого свидетеля. Это имеет очень большое психологическое значение, и в частности значение, имеющее большую очистительную силу, я бы сказал, для совести. Здесь совсем другое дело. Одно дело я про себя перед Богом, другое дело, когда я должен это сказать перед священником. Но в то же время надо помнить и другое, о чем предупреждают отцы. Например, преподобный Петр Дамаскин говорил, как много вреда я потерпел от неопытных наставников. Одно дело – назвать свои грехи, покаяться. Совсем другое дело – когда человек начинает открывать душу свою и все, кому надо смотреть? Как много вреда я потерпел от неопытных наставников. Какой вред может быть, когда обращается? Обоюдный. И для самого человека, и для священника. Можно священника соблазнить. Можно священника навести на грех. Можно в священнике возбудить страсти. Надо исповедаться, если хотите, даже о грехах самых нецеломудренных, с целомудрием. И священник обязан спрашивать в высшей степени целомудренно. Иначе можно загрязнить так души обоих, что выйдут оба не очищенными, а грязными еще больше. Жалеть нужно и священников. И, конечно, тех, кто подходит. Это очень важный такой момент. Поэтому исповедь не может долго занимать у людей, которые постоянно ходят в храм. Она не может быть долгой. Не может. Вот. Те, которые давно не исповедят, да, конечно, понятно. Это понятно. Вот, это то, что касается, вот, друзья мои, таинства покаяния. Чем он отличается от саентологии? Я вам хочу сказать, в саентологии там нет вообще никакого Бога. И никакого обращения к Богу нет. И никакого, ни о каком очищении совести перед лицом Бога не существует. Там просто некий психологический прием, а освободить сознание от тяжести и больше ничего. У нас совсем другое. Мы перед лицом Бога очищаем свою совесть с полной верою, что Господь простит каждого кающегося, что Он прощает. Ну вот так. Вот опять-таки вопрос, да, который, как видите, имеет апологетическое значение и он связан с такими серьезными подчас проблемами. Ну хорошо. Таинство брака. Первое, о чем мне хочется сказать, говорю не о таинстве, что не смешивайте брак и таинство брака. Совсем разные вещи. Христос пришел на брак и этим самым освятил брак своим присутствием. Потому что брак, то есть когда люди вступают именно в брак, а не в сожительство, это всегда есть брак. Поэтому приходится удивляться, на некоторых такие есть, знаете, ух, огненные. Вы венчались? Нет. Вы в блуде живете. Причем доходило до каких вещей. Помню, в советское время подходили, спрашивали. Вы, что мне делать? Он меня отлучает от причастия. Или венчаетесь, или нет. Да мой муж – секретарь райкома. Или разводись, или венчайся. Слышите, что творится? Что там апостол Павел пишет? Не спасется ли муж неверующий женою верующий? Что он понимал, апостол Павел, по сравнению с нами? Потому что мы-то, конечно, лучше понимаем его. До чего доходит? Забыли? Брак всегда есть брак. Но если человек верующий и не совершает таинство, не принимает таинство брака, то в чем он погрешает? Не в том, что он не в браке, не в том, что будто бы он в блуде живет. Совсем не в этом. А его грех состоит в неверии. В неверии в таинство брака. То есть неверие, если хотите, Богу в определенной степени. Вот в чем. Да, ты в браке. Никто не отрицает этого. Но ты отказываешься от чего? От таинства брака. Ты не веришь в вспомоществующую благодать Божию, которая дается верующему человеку, принадлежащим, конечно, условиям. Вот в чем грех. А не в том совсем, что вы думаете, апостол Петр потом, конечно, венчался, наверное, да? После сошествия Святого Духа. Не иначе, конечно. И другие апостолы. Что это? Подумайте, вот как извратить можно все на свете? Изначально брак установлен Богом. Богом самим, а не кем-нибудь. И вдруг теперь мы вносим коррективы. Ты, Господь, не совсем точно обозначил. Итак, первое, о чем нужно сказать, нельзя смешивать брак и таинство брака. Не принимающий таинство брака согрешает неверием или маловерием. Грех? Да. Грех? Да, верно. Это да. Вот в чем. При каком условии совершается таинство брака? При наличии, конечно, при наличии веры. Какой веры? Мы уже с вами говорили об этом, напоминаю еще раз. Под верой мы, православные, разумеем не протестантскую веру. Христос был, пришел, установил, дал таинство. Прочее. Совсем не это. Под православной верой мы разумеем что? Искреннее желание жить по заповедям Христовым. Нет этого желания, нет этой цельномерия, нет веры. Потому что бесовскую веру никто никогда не считал за веру. Бесы веруют, еще бы, не только веруют, они даже знают. Но кому, когда пришло в голову считать это за веру спасающую? Ничего подобного. Православная вера состоит совсем не в этом. а именно в стремлении жить по Слову Христову. И вот здесь я принимаю таинство брака. С каким намерением, с какой целью? С тем, чтобы здесь, как пишет Иоанн Златоуст, создать малую церковь. То есть помочь друг другу в христианской жизни, помочь друг другу. Я ей, она мне. Вот оказывается, ради чего совершается. Происходит это единение для помощи друг другу, для совместной жизни. Ибо брат от брата укрепляем, помните, яко гораси он. Так вот и здесь то же самое. Вот, оказывается, о какой вере идет речь. И, конечно, когда если совершают это венчание просто ради красивого обряда, то, соответственно, и получают. Чего получают? Ничего не получают. Так же, как если, помните, я вам говорил, если крошка святых даров упадет с престола по недосмотру, и мышка съест, она причастилась, да? Ну что глупости говорите? Причем? Так и здесь тоже. Пустушка. Впустую. Как я так одной паре сказал. Вот мы венчаться будем. Я говорю, как, может, у тебя будет верующий? Нет, он еще не крещенный. Но он обещал покреститься. Да. Я говорю, слушай, бесполезно же будет. Это же не магия. И ты почти не веришь, и он тоже. Через год расходится. Я говорю, так вы и не венчались. Как? Мы в Елоховском соборе венчались. Да, так. Вот вы слышите, как можно принять таинство, не получив вот этого таинственного дара благодати. Ибо Бог не входит насильно. Духа Святого, повторяю, нельзя насильно заставить войти в человека. Таинство не магия. Как важно это понимать. Нельзя заставить совершением священного действия Духа Святого войти в человека. Более того, как помните с Евхаристии, Иуда прочистился, и Иоанн Златоуст пишет, и с этим куском вошел в него сатана. То есть он не пишет, а он повторяет евангельские слова. И говорит, он причастился. Иоанн Златоуст только вот что утверждает, что он причастился. Но с этим куском вошел сатана. То же самое. Это относится ко всем таинствам без исключения. К таинству исповеди – да, священство, безусловно, брака, и сомневаться нечего. Там, где нет души, обращенной к Богу, как может Бог войти ко мне, когда Он мне не нужен? Мои двери закрыты, ты мне не нужен. Вот красивый обряд венчания, и все, сфотографироваться это, конечно. Вот так. Ну, хорошо. Кстати, на Западе уже это превратилось в такой ритуал, внешний чисто ритуал. Мне приходилось наблюдать. Просто очень красиво иногда оформляется, это делают. Ну и у нас это все чаще идет, все чаще совершается так же. И причина, почему так совершается, потому что в церковь входят, становятся членами церкви, даже и не заметив этого. Хорошо, как не заметил? Меня крестили? Ну, да-да-да, ну, все, да, я крещен. Все. И все. И теперь я, пожалуйста, принимаю и прочие таинства. Точно так же. Да. А вот еще одно – это соборование. Что сейчас происходит в соборовании, говорить уже не приходится. Все это знают. Но никто не хочет думать о том, что пишет апостол Иаков. А я еще раз прочитаю. «Болен ли кто в вас, из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, И если он соделал грехи, простятся ему. Правда как? Есть болен кто вас? Пусть призовет пресвитеров церковных. Слышите? Кому? Над кем совершается? Сам уже не может прийти. Трудно, тяжело. Вот тогда да призовет пресвитеров церковных. И, кстати, так и бывало всегда. И в нашей церкви всегда так было. То же самое. Всегда к болящим вызывали священника. И он совершал соборование над этим болящим человеком. Но вот с недавних пор все сразу объявили себя больными, и набивается полный храм, и начинается. И все еще при этом верят, а придумали, не знаю, кто придумал дикую вещь, при соборе прощаются забытые грехи. Откуда вы, матушки или батюшки, вы взяли это, скажите? Это какое сочинительство? Скажу вам, прощаются забытые грехи. Знаете, когда? Когда человек искренне кается. Господи, я вот это я вижу. Я множество еще не вижу. Господи, прости меня. Вот когда прощаются. И теперь и бывшие грехи прощаются душе кающейся. Подвыкающаяся душа открывается перед лучами Бога, который все исцеляет и очищает, а не путем, знаете, помазания семикратного прощаются забытые грехи. Услышат такие вот дикие вещи и входят в сознание людей. Просто жалко даже. А все же понимаем, что-то такое я и забыл действительно. Кто чего не забыл? Да раз все вспомнишь, и идут бедные. И идут на это тоже больные. Коль ты ходишь, причащайся. Нет высшего таинства, чем причащение святых даров. Нет. Причащаем самого Христа. От одного прикосновения к которому, помните, женщина исцелилась. Прикасались к нему, к одежде его, и исцелялись. Здесь, вот он сам. Нет ничего высшего. Знаете, что на земле больше ничего нет высшего? Из того, что мы можем получить от Бога. Нет. Нет. Ну, вы можете, да, вы причаститесь, все, а потом приходите собороваться. Или соборитесь, потом причащайтесь. Забыли, что назначение таинства каково? Кто болеет, уже действительно трудно. Здесь требуется уже ему помощь. Какая особая молитвенная помощь требуется. И она выражается вот в этом таинстве елеопомазания. Выражается именно в этом. Приходит священник, совершает особые молитвы. И есть надежда, что он не просто их вычитывает, а действительно и молится об этом болящем. И тогда действительно, как пишет апостол, что молитва веры исцелит, может исцелить болящего. Вот когда. А так ходит непрерывно, соборуется, и какими были, такими и остались. И ничего не получают. Помните, мы с вами говорили, сколько таинств? Не знаю. Водоосвящение – таинство или нет? Ну-ка, попробуйте, вы скажите самвона, что на водосвятии никакого ничего не происходит, никакого таинственного дара благодати не сходит, и вода совсем не святая. Ах, святая, да? За счет чего? Таинственно подается дар благодати Божией, следовательно, тоже таинство. Конечно же, таинство, но опять очень интересное. Один с благоговением, который принимает эту воду, действительно может ощутить просто, действительно очищение. Другие, вот это я знаю, помню, в деревне одна старушка, привезите воды. Говорит, а прошлогодняя вода где у вас? Она у меня в погребе стоит, стоит, все хорошо, все стоит. Главное взять воды. И действительно, мы смотрим, за водой идут те, которые, наверное, в год только один раз бывают в церкви. Смотрят на это, как опять на что-то, я не знаю на что уже, да, но надо. Вот. В церкви нет пустых священнодействий. Мы молимся и мы верим, что в каждом священнодействии, принимаемом с верой и покаянием, даруется благодать Святого Духа. Сколько таинств? Сколько угодно. Но об одном все-таки хочу особо сказать – это о монашестве. Во-первых, хочу сказать, почему о нем, что оно, монашество, неоднократно в истории перечислений таинств указывается как одно из таинств. Причем это неоднократно. И у нас это семь назвали, а опять с этого запада, бедные, там все, знаете ли, вот по полочкам разложить. Семь, и все, ни больше, ни меньше. И перешло во все эти наши учебнички, эти литературы. Как же это семь? Если семь – все, монашество – не таинство. Великое освящение воды – не таинство. Жилище – а зачем вам освящать? Что это вы вздумали звать священника? Это же не таинство. Какой смысл? То есть, что не таинство? То есть, это таинственно никакого, таинственно не дается никакого дара благодати, да? Это такова наша вера? Какую нищету предлагает верующим это западное богословие? Какую нищету, какое убожество? Только семь таинств. А все прочее? Пустой обряд? Вот эта церковь совершает пустые обряды. Зачем же она это делает, интересно? Какой же смысл тогда? Какое обнищание сознания присутствует там? Ну вот так, друзья мои. Это то, что я сегодня, вот чем хотел я сегодня поделиться еще с вами. Это, видите, один из вопросов о таинствах, такой, имеющий большое апологетическое значение, потому что нападки на наши таинства идут непрерывно всю историю. Попытка свести их к пустым обрядам. И это идет с двух сторон. С одной стороны, это критика рациональная, с другой стороны, бессознательная народная. В чем состоит? Рассматривает таинство как магию. Главное – причастить. И несемся. Там еще не опоздали, еще причащают. А ты, матушка, что, не будешь причащаться разве? Нет. Да. Да что ж ты делаешь? Главное – крестить. А вы верите в Бога-то? Я православный, только в Бога не верю. И так далее. Услышите, это страшная беда, которая поразила сознание огромного количества православных людей. Как смотрят на таинство, как смотрят на церковь. Вот поэтому только, что мы всю жизнь в церкви и в православии и ничего не ощущаем. И никаких изменений с нами не происходит. Как были в чем, так и остаемся. А то еще и хуже. А хуже происходит когда? Когда я православный, я все знаю, и еще начинаю учить других. Придут в храм, с моей точки зрения, не так свечку ставят левой рукой, так я им покажу. Вот беда какая, и при этом еще гордыня возникает, что я православный.